Дорогие братья и сестры, программу «На православном радио» продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это настоятель Христа Рождественского храма, митрофорный протоиерей, отец Владимир Зясев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну вот, давненько мы с вами не встречались, и я думаю, что поскольку сейчас очень много таких было выступлений, актов, направленных против церкви, вот за все это время, которое мы с вами не встречались, это за лето прошедшее, то, наверное, есть смысл все-таки вернуться к этим событиям и дать им какую-то оценку со стороны священника, вот священства. Как вот вы смотрите на все эти негативные выпады в сторону Русской Православной Церкви? Как вы оцениваете их в целом?
Ну, знаете, вы сказали дать оценку. Это слишком велика честь для тех отщепенцев, для тех девочек, простите меня, чтобы им давала оценку православная церковь. А вот мое мнение сказать, как это выглядит, мне просто очень жаль этих девочек. Это вот скажу первое такое мое и отцовское, и человеческое, и пастырское такое вот чувство, это жалость к этим девочкам. Неужели же можно так низко опуститься, чтобы ругаться над тысячелетней историей Руси и тысячелетней православной церкви, не одно тысячелетие уже? Это просто какая-то слепота, то ли сам дьявол, да я и не сомневаюсь, что сам дьявол ими руководил в то время. Но и с другой стороны, вот сейчас я уже слышал, видел выступление, что, наверное, уже они уже получили, потерпели, уже, наверное, чуть ли не пора их и выпускать. Мне кажется, все-таки не пора их. Они посмеялись не над вами лично, а над Русской Православной Церковью. Они всю русскую землю осквернили. А мы, когда это прощаем, то мы являемся пособниками этих осквернителей. Вот это вот мое глубокое мнение. Потом, второе, ведь они где совершили? Они говорят, мы служили молебен. Но вы меня извините, кому такие девочки в масках, такие размалеванные, скрывшие свои лица под масками, могут служить молебен? Вы меня извините, но они ведь похожи были на детей дьявола. И когда они служат молебен в центральном храме всей православной церкви земли, то кому они служат молебен, дети дьявола? Они служат молебен дьяволу. А что же мы на это как смотрим? В нашем православном храме служится дьяволу молебен дьявольскими детьми. И мы смотрим на это? Сейчас ведь пример-то есть. Весь Восток горит. 11 стран я вчера насчитал, где идут движения такие мощные. И вы знаете, я увидел для себя такой пример. Я вчера даже в проповеди его привел. Когда один мусульманин, его спросили, вас же могут здесь убить, здесь же стреляют, здесь же могут и убить. Он говорит, а для чего мне жизнь нужна, если моего пророка обесчестить пытаются? И если я его не защищу, то для чего мне жизнь нужна? То вот здесь, наверное, и вся православная Россия, и люди, просто трезвомыслящие люди, должны тоже так же подумать, а для чего нам и жизнь нужна, если мы не можем защитить свою православную церковь, извините, от такого отребья. Вот и все. Им дали 2 года, это насмешка. Святейший патриарх сказал, и Путин сказал. Как вы думаете, дорогие радиослушатели, что было бы, если бы они в Чечне попытались так же? Или где-то бы на Востоке сейчас зашли в мечеть? И вы посмотрите, что получается. Приезжаешь в Израиль, страна, относящаяся к русским людям, очень достойна. И я там был 2 раза, достаточно подолгу был. Приезжаешь туда, и там предупреждают израильтяне. Если вы пойдете в арабские, мы священники, в священнической форме были, если вы пойдете на окраины в арабские районы, то, пожалуйста, снимите с себя кресты или спрятайте их, чтобы не возбуждать арабов, чтобы не толкать их на какие-то агрессивные действия. А вот здесь у нас в стране не боятся толкнуть на агрессивные действия. Не нашлось людей, которые бы вытащили этих девочек, взяли за косы, за уши и вытащили бы их из храма, и не трогая, а просто выбросили бы их со свадебного стола там или из свадебного коллектива, где свадьба идет. Это было бы нормально. Но ведь опять же, что было бы, да, если бы такое произошло? Тогда бы этих людей судили,
Как это они посмели протянуть руки к этому отребью? А откровенно говоря, их заодно бы надо было только, может быть, осуждать, что если бы они прикоснулись к этим недочеловекам, и после этого они вымыли руки и идут кушать хлеб. Mm-hmm. Нужно было тщательно помыться. До того это мерзко и грязно все было. Вот мое глубокое мнение. Но ведь перед этим они в Елоховском соборе точно такой же молебен устроили. И ведь они сейчас еще пытаются задавать тон. При этом я согласен, если бы им сказали, вот вы сейчас идите и на коленях попросите прощения на коленях. Это не унижение встать перед Богом на колени любому человеку, а если вот так вот надругавшись над святыней встать на колени, так это необходимо. И если бы они попросили прощения искренне, осознав, что они сделали, несомненно, я бы первый сказал, конечно, пусть уж идут с миром. Они попросили прощения, они осознали. Ошибки Бог прощает, цинизм не прощает, но они цинично надругались. Девочки, вы не боитесь за свою жизнь? Нет, меня, нет, я не хочу угрожать кому-то, но вы не боитесь за то, что вы заплатите перед Богом? Страшно видеть лицо Бога Живаго, не мной сказано. И вам когда-то будет страшно жутко за то, что вы сделали, но тогда будет уже поздно. Верующие вы или неверующие, любящие ли вы Бога или не любящие, но там ведь уже не скажешь, что я неверующий, поэтому я тебя, Господи, не знаю.
Ну что ж, мы с вами говорим о веяниях вот нашего времени, да, вот о таких негативных каких-то проявлениях в нашем времени по отношению к церкви. А вот скажите, ведь не случайно, вот мне кажется, что и вот такой фильм-то был запущен в мусульманском мире, фильм, который сейчас обсуждается, осуждается, против которого выступают во многих арабских странах. Ведь это же тоже, в принципе, вот выступление против религии. Как вот вы вообще смотрите на эти вещи?
Идет разведка боем.
Какое-то вот, это вот, не, мне кажется, что это не случайно все явления какого-то такого порядка. И по отношению к православной церкви, по отношению, допустим, вот к религии, так сказать, мусульманской.
Видите как? Вот святейший патриарх, тут я не так давно видел его интервью, и он очень достойно сказал, идет разведка боем. Что те, кто вот эту разведку видят, что они думают? Они думают так. Мусульмане, ну, у нас будет, сейчас они еще что-нибудь сделают, у нас будет причина по ним ударить. Ударить так, чтобы сравнять с лица земли, может быть, эту же Ливию, эту же Иорданию, эту же еще несколько стран. Будет причина? Это первое. И у нас здесь тоже разведка боем. А что будут делать христиане? Ведь представьте на минуту. Когда-то Горбачев говорил, народ дал партии кредит доверия. Вот это его любимая фраза. Такое доверие никто не давал и тогда партии. Угу. Партия крепко себя
зарекомендовала, в кавычках.
И все закончилось. Весь мир кормили, только свой народ голодом сидел. Я тут одному коммунисту сказал, так уж просто вам говорю, ну, старому члену партии, он, да, он не выложил партийный билет, он остался коммунистом и этим гордится, но это его дело. Я ему сказал, вы знаете, лет 30 назад я не любил партию за ее отношение к церкви. Ну, я священник, и я знал это. Вот. Но сейчас я ее не люблю, коммунистическую партию, за то, что она такое мощное государство профукала. Вот я и сейчас за это не люблю. Сидит Брежнев, его боятся тронуть, тут они еще успеть, может быть, поворовать. Вот партия не сумела приготовить себе замену. Вот именно вот из-за любви к сидению на своем месте каждый. И вот сейчас я хочу сказать, вот это доверие. Нам сейчас православной церкви дан мощный кредит доверия от народа и от Бога. И мы сейчас должны, православная церковь, всю силу приложить к тому, чтобы народ пошел за нами, чтобы народ нас полюбил, чтобы народ был с нами. А представьте-ка на минутку, если, не дай Бог, в самом мрачном сне, не желаю видеть это, если завтра по какой-либо причине стали такие, как Чубайс и еще президентами, стали такие. И представьте, что завтра будет, сколько нам церкви останется стоять. И вот мы сейчас должны, мне кажется, вот сейчас, как никогда мы должны церковь просматривать
Не будем скрывать, есть и у нас люди, которые неподобающе себя ведут, и есть, и это мы знаем. Нужно публично, жестко, заслужил суда гражданского, судить по-граждански, заслужил церковного, сначала церковный, потом гражданский, чтобы люди видели, что мы боремся с этими негативными явлениями, потому что они есть. Но когда мы их пытаемся скрывать, когда мы при битых картах говорим, что у нас одни козыри на руках, слабовато это смотрится.
Ну а что можно делать, батюшка, вот теперь вот в церкви? Делать, то есть кредит доверия, как вы сказали, дан, да, церкви?
Поддерживать его, не показывать, а чтобы спокойно и спокойно.
Справедливо.
Справедливо. Не скрывать наши недостатки, а спокойно и четко их осуждать. Если нужно, заворовался батюшка, судить уголовным судом. Если нужно еще что-то, мало ли какие-то дела, на гражданском суде, на уголовном судить, а из церкви однозначно, чтобы люди видели, что мы боремся. Да, где-то церковным судом, да, тихонько-тихонько, чтобы никто не услышал. Да слышит народ, да. Слышит.
Ну, во-первых, конечно, я думаю, что судить справедливо и свои недостатки исправлять, это да. Но, наверное, нужно еще и готовить определенные кадры священников. Так ведь у нас, по-моему, сейчас просто такой большой недобор настоящих таких вот служителей церкви. Как вот вы считаете?
Я считаю, что я вот удивляюсь.
Вот вы же ведь много лет работали секретарем.
Вот я сейчас смотрю и думаю, Господи, как же святейшему патриарху трудно приходится. Трудно. Идет разделение епархии, нужно ставить архиереев.
Митрополиты, вот, архиереи.
Нужно ставить, нужно буквально приток мощнейший. Ведь архиерей – это ведущие, это центр церкви.
Угу.
Это архиерей – это церковь. Митрополит – это церковь.
Да.
И вот нужно на такие значимые места ставить архиереев, а у нас, простите, священников-то пока не хватает.
Угу.
И кого из архиереев? Ну что греха таить? Ведь видим, и из вчерашнего чуть ли не иеромонаха делают сегодняшнего архиерея. А как дальше быть?
Угу.
Вот это вот нужно кадры готовить. Нужно, и опять же, кадры нужно как готовить? Нужно привлекать. А что сейчас имеет священник? Священник на сегодняшний день самое антисоциально незащищенное лицо. Вот не напрасно старая пословица говорится, до тех пор матушка на селе генерал, пока батюшка жив. Батюшка скончался, батюшка заболел, церковный дом матушка освободи. Ну, если, конечно, архиерей добрый и достойный, он даст ей дожить, пожить, но вот уже дети не будут пользоваться, а ведь жить-то надо. Детей-то надо ростить. Пенсия-то нужна, у священника чаще всего и зарплата-то чуть ли не нулевая.
Особенно в сельских местностях.
Вот, то есть готовить надо. А кто сейчас, вот ко мне приходит кандидат, я с одним разговариваю, с другим. А сколько, батюшка, я буду получать, я ему называю. Он говорит, о, отец Владимир, ну представляешь, говорит, я сейчас около токарного станка стою, говорит, свои 25-30 тысяч чистыми деньгами получаю без задержки, спокойно. Я умру, меня похоронят, я уйду, жене будут пенсию платить. Я хоть какая-то, не какая-то, хоть мифическая, но есть какая-то возможность, перспектива квартиры, еще что-то. А здесь мне что будет? Квартиры нет, ничего нет, то есть надо...
Это вы разговариваете,
это допустим, я разговариваю,
готовя кадры какие-то, да?
Готовя кадры одного хорошего молодого человека, он, ну не молодого, а 30 лет мужчина.
Уходит в приход к вам,
он
да?
Ходит в приход, я ему говорю, ну пойдешь священником, давай, ты же, говорю, столько лет уже, вот при мне только лет 5 посещаешь храм регулярно, с женой, с семьей посещаете, вы венчанная пара, ты
давайте, давайте священником,
давайте.
Да?
А что, говорит, я буду, как? А потом, а второе,
как жить, да?
Завтра меня здесь рукоположат, а послезавтра отправят, куда Макар телят не гонял. И это тоже. То есть священник, он не защищен ничем. Его могут перевести, его могут, зарплату ему могут дать, могут убавить, могут прибавить, а потом, если даже и прибавить, то и нечем еще и прибавлять. Что там может село Кукуево, простите меня,
угу.
Какую зарплату может дать, если у него годовой доход 200 тысяч, весь годовой доход содержать церковь на электроэнергию, на налоги, на все, на все, на все, а сейчас священника содержать. На что? То есть надо здесь думать, материальное содержание, однозначно, нужны профсоюзы священнические, мощные, серьезные профсоюзы, которые будут отстаивать линию духовенства и приближенных к церкви людей, то есть вот эти же помощники старост, настоятели сейчас старосты, вот эти же регента церковные, эти же псаломщики, чтобы они могли в этом профсоюзе быть, чтобы профсоюз отстаивал их интересы, чтобы этот профсоюз не был зависим ни от кого и ни от чего. Это профсоюз, это, как и всегда, и везде отдельная такая, что ли, отдельная единица – Вот, вот это будет.
То есть существует масса проблем, да?
Конечно.
Прежде чем вот вести разговор об укреплении церкви кадрами, да. О том, что нам нужны просвещенные люди в качестве настоятелей, конечно. Да? О том, что нам нужны и прихожане, и помощники высокого ранга. Нужна основа для этого, а основы-то как таковой
основы-то
пока еще нету.
Вы
да?
меня простите, Валентин Федорович.
Нематериальная
ведь материальная
основа,
вы знаете. Он же мне, этот человек, говорит дальше, ну, батюшка, ты меня прости, но масло я могу заменить на маргарин. Ну ладно, еще ради церкви, ради Бога. Ну, могу там еще пореже мясо кушать, подешевле колбасу покупать. Но мне надо ребенка, детей моих учить. Надо их одевать, надо младшеньких в садик платить, а ведь везде платить надо. Там-то ведь я не могу ничем заменить.
В случае чего медицинская помощь понадобится, надо да, тоже денежки
надо,
выкладывать.
Ведь,
да?
И где-то надо, ведь это все. Ведь тут я все-таки хоть как-то, хоть чем-то, хоть чуть-чуть, но все-таки защищен. А если такие заводы большие, как Уралмаш или Электротяжмаш, такие заводы, или порядочная фирма, и там глава порядочная, то все-таки ведь и на самом деле ведь и квартирами помогает, и всем помогает. И что я буду делать тут? И это первое, ну, знаете, можно на каком-то рвении, ну, можно...
На энтузиазме.
Можно, ну, знаете, сходить там, помочь санитарную уборку вокруг храма сделать, еще там 3 выходных там подержаться. Можно пожертвовать какую-то сумму от этих же своих кровно заработанных там, если нужно, то 3-5, может даже 10 000 накопить пожертвовать. Это можно. Но 1, 2 и 3 это закончится. Энтузиазм закончится. А людям-то жить надо. И вот это вот, он сразу говорит, что, ведь материально, что я буду от этого иметь? И мы сейчас говорим, как же ты это такое можешь задавать, но извините меня, ему ведь надо и одеться. Да, у него ведь ребеночек и портфель просит, и форму в школу просит, да. И мороженку ему хочется.
Никто ни одежду, ни еду не отменял.
И завтра он заболеет, а платная больничка-то у нас сейчас 3-3,5 тысячи в сутки стоит, а ведь надо и лечь, мало ли, и так, правильно?
Батюшка, ну то, что вот вы говорите, профсоюзы, там защита священства и людей, которые работают при храмах, это что, это реально, так сказать, возможно, об этом говорится как-то
об
или
этом
что,
много
обсуждает?
Лет, об этом много лет говорится, но я вам скажу, что и наше такое мнение, что и наш, вот в данном случае и церковь, она как-то, видимо, чего-то опасается, а профсоюз завтра силу наберет. А профсоюз завтра встанет в защиту какого-то несправедливо, как ему покажется, обиженного священника. Или еще что-то. Это ведь профсоюз, извини меня. Может быть. И поэтому говорится-то много. Но пока...
Нет, но там же могут быть, так сказать, расписаны права и обязанности тоже в этом профсоюзе.
Могут
То есть
быть.
Это профсоюз этим занимается, а вот этим он не занимается.
Нет,
там
этим он
еще...
не занимается, и этим занимается.
Нет, я имею в виду разграничить как-то, вот, допустим, церковное начальство и, так сказать, профсоюз.
Вы знаете, разграничивать как вот это вот от одного до другого, знаете как? Я сегодня тут рассказывал в одном месте такая присказка. Однажды 2 президента... Наш президент пришел, к несчастью, вторым, тот первым. Американская печать пишет весь. Бежали на перегонки, американский президент пришел первым. Значит, наша печать пишет. Бежали на перегонки, наш президент пришел вторым, а американский предпоследним. Все то же самое, но как понимать? Ведь на самом деле предпоследним, правильно? Вот и все. Так и здесь. Если когда-то нас Господь учил, да-да и нет-нет. Остальное от лукавого. Если когда-то была одна заповедь у Адама и Евы, не вкушать плода с древа познания добра и зла. Одна заповедь. Потом стало их 10 заповедей, Моисей уже дал. И хватало. А сейчас? Если сейчас взять все юридические труды, юридические книги по юриспруденции, вы меня возьмите, их ведь миллионы. Каждая страна свои законы, каждая дума свои законы, каждый город свои законы, каждый юрист свои законы. Ведь вы, и до такой чудовищности подчас доходит, есть где-то закон, то ли во Франции, то ли в Англии, где, например, законом предписывается не выбрасывать теленка с самолета, когда самолет летит. Знаете, такое, и все законы, законы и законы, и попробуй все узаконить, да не узаконишь никогда. Только Бог мог 3 строчках, в 10 словах сказать такую истину. Отдайте Божье Богу, а Кесарева Кесареву. Тут тебе и закон, и правда, и истина, и мудрость. Все тут вместе. А людям это не дано. А сейчас ведь как у нас? Ведь не мной сказано. Когда будет с людей из страны, из народа, из земли уходить правда, уходить любовь, то есть, то на место любви придет дух лжи. Вы посмотрите сейчас. Ведь наши кандидаты, даже вот такая, эта программа у него была избирательная программа. Что такое избирательная программа? То есть это примерно так. Мало ли, когда его избирают, что он там наврет. После этого, как он неправильно.
Уже подкорректировал, да?
И у каждого есть избирательная программа. Избирательная. Как тот купец, который тонул. Господи, спаси меня, корабль тонет. Я вот если спасешь, то я свечку тебе вот величиной с эту мачту поставлю. Тут его работник толкает. Хозяин, смачку-то вещь-то. У нас ведь весь воск по округе скупить. Так и то не хватит на такую свечку воску-то. Хозяин говорит, да отойди ты. Когда спасет, так может и доверитешку убай. Вот примерно так же. Особенно на избирательной кампании. Да с них хоть иконы пиши. Это же ведь правда. А потом такая ложь, такой обман, такое начинается. Так и здесь. Не узаконишь на листе, не узаконишь. Mm-hmm. Если вот так пойдет, вот если бы такое было, во-первых, они должны принимать присягу. Во-вторых, они должны давать клятву, четкую клятву на Евангелии и Библии. В-третьих, за ними должен быть независимый надсмотр, как общественная палата.
Вы имеете в виду это уже по отношению к профсоюзу, да?
Как общественная палата. Они могут прийти проверить независимо. В-четвертых, это точно и четко. Если есть червоточинка, то не скрывать ее. А тут же... Положено судить – судите, положено изгонять – изгоняйте, положено конфисковать – конфискуйте. Закон есть закон, для всех один. Вот. Ведь с чего начинался развал партии? Вы журналист, Валентина Федоровна, и, наверное, знакомо было, как комсомольцы-то ездили на съезды, на конференции. Что там делалось? На этих конференциях, там везде гостинички, 3 часа на конференции, потом такие банкеты, а потом такое там начинается на этих конференциях. С этого ведь развал-то партии начался. Вот и все. И знаете, вот это вот страшно, вот такие размышления приходят на сердце, страшно. А народ ждет от нас, он нам дал кредит доверия.
Да,
вот эта бабушка, которая последние свои 3 копейки на хлеб сэкономила, хлеб можно подешевле купить, надо тут церковь дать. Вот это вот, вот эти люди, которые даже, извините, и богатые люди, которые, в общем-то, ну не все ведь они такие волкодавы. Все-таки ведь есть люди, на самом деле, порядочные, да, праведным путем нажили свое богатство. Правда, я не верю, что можно 1 миллиард за полгода праведным путем сколотить. Вот. Но все равно, и они ведь тоже надеются. У меня был такой случай. Один молодой человек, священник молодой. Угу. Я наблюдаю такая картина, так в стороне стою. Он разговаривает там какие-то еще, это было в 90-е годы. Еще такие эти бойкие ребята там, ну, крутизной их называют там. И вот они с ним разговаривают, и вот он, я смотрю, вот он тоже начинает по-ихнему.
Кто? Так, священник?
Вот священник, знаете, так...
Приспосабливается.
Приспосабливается, так сказать, вот это ихнее выражение, по фене ботать. Тоже так же вот это пальцы крутить. Вот я смотрю, вот это полчаса, так я как-то, нет, опять посмотрю в эту сторону. Потом один из них подошел, и мне как-то хорошо, так слышно, один из этих вот, ну, крутых подошел к нему и сказал, батюшка, ты нам нужен как батюшка, что ж ты из себя блатного-то подобного нам корчишь? Мы таких видели, и никогда ты не будешь ни блатным, ни крутым. Ты поп, ты нам нужен как батюшка, который бы нас мог наставить, который бы нам мог как-то где-то и в глаза сказать, что ты делаешь такой-сякой. Что ж ты под нас-то? Ты нам ведь дорог-то как поп, а если ты таким будешь, ты нам не нужен.
Вот это мнение, так сказать, со стороны, вот, да, по отношению к священнику. Стороны.
И
да.
Точно так же, вот если такая будет палата общественного профсоюза, в которой скажут, ты нам дорог, как член профсоюза, как священник, и вот такими будь, а мы тебя будем защищать. Если твоя жена останется завтра вдовой или женой инвалида, то мы будем любым путем защищать и добиваться тебя от церкви содержания. Нет, извините меня, не дворцы у Черного моря строить, а добиваться содержания священников. Вот, если ты завтра остался без работы и несправедливо тебя захотели куда-то перевести, то мы придем, на каком основании вы многодетного священника куда-то переводите? Он же многодетный, ему же детей надо кормить и учить их надо. Тогда будем тебя защищать. Если так будет, это будет первый мощный шаг к реализации вот этого доверия народного, кредита доверия.
Батюшка, ну вот мы говорим с вами, там, что нужны профсоюзы, защищенность, нужна священников, нужны нам священники вообще просвещенные, такие современные, некоррумпированные, хорошие нам нужны кадры. Но ведь ситуация такова, что от человека ведь все зависит. понимаете? То есть я хочу сказать, что человек должен сам себя совершенствовать еще. Каждый священник, каждый староста, каждый клирик в храме должен сам над собой работать. Тоже ведь это же неизбежно. Я имею в виду церковь.
Это касается любого православного человека, которому Господь сказал.
Да, вот именно, я про это и говорю.
Вот, Господь повелел нам идти вперед в духовности, вот это набираться.
Расти духовно.
Вот, расти духовно. Это нам Господь повелевает, и апостолы повелевают.
Ведь никакой профсоюз ничего не сделает, если червоточина уже существует в человеке, он живет не по законам Божьим, а просто по каким-то своим законам. Ничего не поможет, никакой профсоюз не поможет, так ведь?
Но уже вот здесь вот и священник должен влиять на профсоюз и разговаривать с ними. Все, вот именно духовное окормление священника, оно не отнимается от него. И профсоюза, и неверующего, да не оно ему в обязанность поставлено. Вы соль мира.
Да.
Вы соль земли.
Что, если у вас соль исчезнет?
Вот. Вы соль земли, вот и будьте солью земли, солите пищу. А если мы сегодня пальцы веером научились гнуть, батюшки, если мы сегодня думаем, что со мной завтра будет, потому что если мало ли что-то со мной, если он стоит у престола и думает, на что ему хлеба купить для семьи, а колготки для жены, или дать денег на колготки супруге, то, извините меня, это уже не священник. Он не должен думать о хлебе насущном, а о хлебе насущном для священника должен думать народ, и церковь должна думать. А священник должен думать о хлебе духовном для народа. Это нас и апостолы учат.
Угу. Во многом, так сказать,
и много можно было бы таких. Возьмите, есть ли у нас хоть один санаторий для священников? Может, где-то и есть, но, в общем-то, я мало слышал. Может ли у нас, вот область наша, она где-то сейчас, ну, на 3 епархии, где-то 600 священников, а у них есть у каждого матушки, и у священника есть дети, и он куда ведь не кинется, ему там такие заряжают цены. А ведь можно было бы сделать епархиальный дом отдыха и патриархальный дом отдыха. Вот можно было бы, нет, а ведь священнику надо где-то и отдохнуть. И вот он бы приехал в дом отдыха, а в дом отдыха церковь работает. И он воскресный или праздничный день, он, проходя и лечение, и отдыхая, он пошел с матушкой. Сегодня, матушка, мы вчера с тобой гуляли, позавчера купались, а сегодня пойдем в церковь, надо и помолиться. Так он и сам послужить мог, ведь правильно? Опять же, этого опять же нет.
Вот такой круг получается.
Получается круг. Это священник, как я сказал, это самое социально незащищенное лицо Русской Православной Церкви.
Батюшка, ну вот получается, что сегодня мы с вами, говоря о проблемах вот этих вот сиюминутных, вот насущных проблемах, об отношении к церкви людей, да, а вот о каких-то проявлениях вот этих вот негативных, да, по отношению, где-то там спиливают кресты, где-то там иконы пачкают, где-то стены там марают, где-то выступают в непотребном виде прямо в храме. Мы вот говорим с вами об этих проблемах, но они сводятся к более глубинным еще проблемам, которые существуют в обществе и в отношении священства также.
Что получается? Допустим, священник один на приходе. Вот один батюшка на приходе, вот где-нибудь в небольшом районном центре, самый небольшой, это 15-20 тысяч районный центр. Что он один может сделать? Ему служить нужно? Хотя бы 2-3 литургии в неделю. Крестить, венчать, отпевать нужно? Нужно. Ему весь приход посещать нужно? Нужно.
Это такое служение.
Как он может оказать влияние на народ? Да почти никак. Представьте, вот раньше в старое время священник был на село. Он каждого сельчанина знал. Он каждого сельчанина крестил, если он там давно и долго. Он умерших каждого отпевал. Он на кладбище приходит, он в родной дом приходит, смотрит, тут Марья, тут Иван, тут Семен лежат. Те, которых он, может, и крестил даже когда-то, а может, только отпевал. Он их всех венчал. Он у них является у каждого как бы домовым священником. Он каждую семью знает, чем она живет. А если большое село, то и два священника было, и диакон был. А сейчас что он может? А у него в районе 10-15 школ. А ему надо в каждой школе, чтобы влиять на нее, на школу, надо хотя бы 2 раза в неделю там бывать. Хотя бы 2 раза в каждом классе, чтобы в каждом классе он хотя бы мог индивидуальную беседу хоть раз в 2 месяца проводить. И со всей школой встречаться, и так правильно.
Ну, да.
А у него нет на это времени. В больничках он должен бывать обязательно, это место скорби. На кладбище он должен бывать обязательно, его Мария, там, Иван, Семен позвали его послужить на кладбище, он должен послужить, это место упокоения, а у него семья, дети, районный центр, он бы взял второго, а у него самого-то его содержать не на что. Я знаю, наши священники, получающие по 5000 зарплату, но мне сейчас скажут многие, так ведь он, батюшка, ты ведь мы ему там еще прихожане. Ну, допустим даже, я не знаю, конечно, там как, но допустим, ему еще прихожане 5000 в месяц дают, 10 стало. Ну и можно ли на них прожить? Ну, допустим, ему еще продуктами немножко помогают. А у него трое-четверо детей, у священников аборты делать нет правила, а то и шестеро-семеро детей. Ну, и ведь как-то это надо, ведь и то, и другое, и третье, и домишко надо, и свадьбу сыну сыграть надо, и дочь замуж выдать надо, а у него же ничего нет этого. И как он живет?
Ну, в общем, я-то говорю о том, что вот эти все проявления, такие негативные по отношению к церкви, они все-таки вытекают из жизни нашей церкви.
Я уверен.
Из все-таки каких-то вот таких вот отдельных нестроений, несостыковки какой-то, да, вот с нашей жизнью.
И я уверен, что если бы с этими девушками или с теми, которые сегодня кресты пилят,
чтобы могли кто-то
если бы с ними священники поговорили спокойно, я вот помню, когда-то давно в юности еще ехал из семинарии из Москвы, там как раз летом практику проходили студенты, они кондукторами работали, такое бывало. И с двумя девушками они меня увидели с бородой, спросили, я говорю, да еду вот из семинарии. Они со мной побеседовали, вот так как-то вот, вот значит, а вот батюшка, вот помню одна вопрос, батюшка, а ведь вот есть вот такие вот вредные, такие ненужные, никому насекомые, такие вот как комар, такие как вот змея, например. Я говорю, мы просто люди слепые, мы не видим красоту Божьего творения. А вы видели вот змею в ее вот в таком прыжке в каком-то, вот когда она сама мускулы, вот она, это же ведь по-своему прекрасно, это творение Божие. А так ведь они вот кусаются, ну извините меня, не без воли Божией они и кусаются. Если бы вот с этими девочками, с этими ребятами было бы больше работы, то, поверьте мне, не пошли бы они спиливать. Они ведь от безысходности своей пошли. Им один сказал одно, другой сказал другое, третье сказала там где-то бабушка-мама, я помню, такой был случай у меня тоже, когда приходит муж и жена в церковь, отец Владимир, давно уж это было. Вот вы знаете, пришли к вам побеседовать, мы в церкви-то не бываем, но вы знаете, вот наша мама была неверующая. И как-то так у нас было мирно в доме. Она готовила обед, водилась с нашими, с внуками, там мы ее любили, она мирно, спокойная, придешь домой, как-то она старается. Мы и сами ее жалели, мама, да отдохни, да сходи к соседке, там, да посиди, да хоть сегодня мы дома, да сходи, там вечерок-то пробудь с соседкой. И вот она стала верующая. По крайней мере, как она нам говорит, что она стала ходить в церковь. И вот сейчас, ну, дома-то ведь у нас ведь началось ведь что-то страшное. Этого нельзя, Бог накажет, этого нельзя, Бог не простит, этого нельзя. Боженька накажет, ты зачем так, ты зачем то, ты зачем это. И вот у нас сейчас такая жизнь стала, Господи, так батюшка, что это, вера так-то? А вот было бы у батюшки время, батюшка бы пришел к этой женщине в дом, да и поговорил бы с ней. И помню я другой случай, когда, вы знаете, вот меня когда-то пытались привлечь к себе баптисты. Ну, я юный был еще так это как-то, и вот они меня с собой, я говорю, так ведь вы поехали с нам на собрание. Ну, я поехал к ним на собрание, первый раз поехал к ним на собрание. И вот потом еду, и потом я говорю, Федор Степанович, старичок там был. Я говорю, Федор Степанович, у вас Женя курит, а я же курю. Он мне так это вот по-доброму, да ты сходи покури. Я говорю, а как же быть-то? Будешь веровать, Господь даст, бросишь. А сейчас пока, ну вот, ну если тебе сейчас, он понял, что я не покурю, я буду в раздражении. Я буду в раздражении, в раздраженную душу не войдет дух мудрости. Я в раздражении буду, я не буду этого видеть. Ну, пришло время, ну это уже без них, пришло время, я и бросил. Но потом они сделали другую, такую ошибку. Они однажды ко мне пришли, вот уже на второе собрание меня. Ну, мы молодая пара семейная, у нас тут, ну, знаете, деньжошек до зарплаты нет. Я им говорю, Федор Степанович, дай мне 3 рубля до зарплаты. Смотрю, они с супругой что-то пошептались и говорят. А вот ты сегодня с нами на собрание поедешь, так мы тебе дадим 3 рубля до зарплаты, а на собрание не поедешь, не дадим. Я с ними на собрание поехал, смолодушничал тогда. 3 рубля они мне взаймы дали, это по тем деньгам. Мне там день на зарплату оставалось. Но с тех пор я больше к ним не поехал. Туда, где покупают за деньги, как-то не хочется ехать. Вот посмотрите, вот ихние пастыри, как они вот мягко подошли вот к первому моменту. И вот если бы так вот священник мог подойти, и это же мама, так же сынок. Супруга у меня
не очень была к Богу как-то расположена, теща также. Я им говорю: так, Галя, ну давай хотя бы креститься перед сном будем. Ну, иконки повесил, лампадочку, давай хотя бы креститься перед сном будем. Ну вот стали креститься перед сном. Ну потом прошло несколько времени, говорю: слушай, мамка, я ее мамкой всегда так дома зову, давай хотя бы «Отче наш» читать. Небольшая эта молитва, она полминуты займет. Стали «Отче наш» читать. Да так вот и...
Постепенно.
А вот это грех, это нельзя, это все, это как... Ну, простите.
Я с тобой больше не буду.
А почему священник так? Да потому что у него времени нет. Батюшка, благословите, у него на благословение это время идет, он бежит куда-то отпевать или крестить, или венчать. Он что-то там рукой помашет, бегом быстрее, или просто руку на голову положит и бегом быстрее. Ему надо побеседовать. Батюшка, вот привела к тебе доченьку, сынка, вот именно они так хотели бы с тобой побеседовать. Да когда беседовать-то, мать, некогда тут мне вот на исповедь, а на исповеди что, 3 минуты, минута, и давай с Богом. Вот и все ведь. А почему нет больше? Да потому что церковь не в состоянии их вести материально. Потому что туда надо дать, сюда надо дать, налоги надо заплатить, то надо купить.
Вот опять же, тот же самый круг заколдованный.
Опять же, был бы профсоюз, он бы встал. А профсоюза-то нет. Из профсоюза бы там ведь прислушались. И в Кремле профсоюз бы сказал: ребята, и даже у губернатора: ребята, вы не будете поддерживать епархию. Мы, смотрите, мы в состоянии 10% голосов-то от вас оттянуть. Мы просто своим членам профсоюза и к ним склонны, мы ведь скажем свои слова. Батюшки тоже скажут свое слово. И глядишь, у вас 10-20% голосов ушли в другую сторону. И тогда с ним будут считаться. Хотя бы перед выборами.
Ну что ж, интересный у нас сегодня с вами разговор все-таки вот о проблемах церкви и о том, как их решать. Как решать проблемы священства и почему у нас все-таки вот такие вот нестроения в церкви в последнее время возникли. Оказывается, тут действительно вот существует масса проблем, которые нам надо решать сейчас. И вот заканчивая нашу сегодняшнюю беседу, отец Владимир, подытоживая наш сегодняшний разговор, что можно было бы сказать?
А вы знаете, вот такая, сейчас вот так сижу, и как-то мне быстро пришла такая. Мы, конечно, обвиняем и тех, кто спиливает кресты. И, конечно, это надругательство. И, конечно,
если
они там надругались, то, конечно, судить надо, если они не покаются глубоко и публично, вот как когда-то Раскольников покаялся. И, конечно, те, которые в храме там, и те, которые рисуют, и, конечно, но так хочется сказать, знаете, такую, может быть, немножко такую народную, жесткую пословицу: рыба гниет с головы, мы соль земли, нам дано право вести народ, мы дрожжи, которые сквашивают все тесто русской земли, православное тесто, которые всю эту муку делают.
Так давайте вот. Же
так
будем
давайте же начнем себя смотреть
солью,
и
да?
будем дрожжами и солью. Батюшка. И будем все вот об этом заботиться. Но будем думать вот все, что мы соль земли. И если завтра, простите меня, если я сам первый нарушаю порядки церковно, то меня надо судить, и никаких разговоров. И вот это будет достойно. Так что давайте будем думать про себя и помнить, что нам дал народ кредит доверия. И долго ли этот кредит продлится, это только от Бога зависит. Но может когда-то и терпение Божие лопнуть по отношению к церкви.
Ну, то есть церковь должна воспользоваться этим моментом и как-то измениться.
Именно,
да? измениться.
Именно измениться. Именно искренне, с любовью идти в народ. Не ради хлеба куса, а ради Иисуса. Идти в народ, именно каяться, не стесняться, не скрывать. Народ это поймет, народ нас услышит, народ, я знаю, как он любит, все простит, и архиерею, и батюшке, и всем простит все. Но только видя искреннюю любовь к народу, искреннюю любовь к церкви, искреннюю любовь к Богу. А если мы только так, ради хлеба, куса, или, простите, черного Мерседеса, тогда грош цена. Народ можно обмануть один, можно максимум 2, в крайнем случае 3 раза. На 4-й раз рассмотрит, фальшь увидит, и уже никакой веры у него не будет. Самый страшный атеист, не тот атеист, который из пеленок родился атеистом и был воспитан так. Рано или поздно он холодный, он его Господь разогреет. Самый страшный атеист, это атеист, который изверился, который увидел там самое циничное отношение ко всему и ко всей святыне, вот именно от священников, именно от верующих. Вот если вот он это увидел и разуверился, вот он тогда вот страшным атеистом, которому ничего ни почем. Вот это вот и хотелось мне сказать. Простите меня. Простите меня ради Бога, все те, кто меня слушает. Никого не хочу обидеть, но это боль сердечная. И она, знаете, я уже старый. Мне уже, откровенно говоря,
Ну, может быть, как говорится, два понедельника жить осталось, а может и повезет их только один. И поэтому, наверное, мое сейчас вот основное дело не это по мере сил не молчать, по мере сил говорить, по мере сил будить. Иди и буди, пусть сердце устало болит, твоя грудь. И ноги так хочет уже отдохнуть, на дело так много еще впереди, иди и буди. Иди и буди ты уснувших людей, скажи им, что враг среди Божьих полей и хочет засеять вражьей пшеницей. Иди и буди. Давайте будем будить, давайте будем не молчать.
Спасибо, батюшка. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принял участие митрофорный протоиерей, настоятель храма Рождества Христова, отец Владимир Зязев. Спасибо вам большое. До новых встреч.
Храни всех нас, Господь. Всего доброго, Валентина Федоровна. Очень рад вас увидеть после вашей такой дальней и очень желанной поездки.
Спасибо.
Вот деток увидели очень хорошо. Храни вас, Господь. И деток ваших, может быть, они и услышат. Ребята, очень вам желаю от души доброго здоровья и всяческих благ. Это дети Валентины Федоровны. Храни всех
Спасибо,
нас, Господь.
Спасибо, батюшка. Спасибо. Всего до свидания.
До свидания.